Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер, в эфире «Телехранитель», программа «Суть и телевидение», те, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. И очень часто в этой студии, когда мы разговариваем с вами, уважаемые слушатели, и вы же зрители телевизионные, или мы разговариваем с людьми, которые телевидение делают, мы упоминаем о исследовании социологической телеаудитории, о том, как мы смотрим телевидение, мы знаем по этим исследованиям. И очень часто в ваших вопросах звучит недоверие, сомнение и просто непонимание того, как это происходит. У меня никто ничего не спрашивает, говорят звонящие зрители, или задают такие же вопросы. И именно о том, чтобы понять, как определяется, как узнается, что мы с вами смотрим, почему, зачем и как наше телесмотрение меняется, мы позвали сегодня профессионала поговорить. У нас в студии Ирина Полуэхтова. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер.
Ирина возглавляет отдел социологии аналитического центра компании Video International. И вот именно этим нашим с вами телесмотрением и занимается. Она его изучает, исследует и знает, как, что и почему мы смотрим. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вы можете задавать Ирине свои вопросы уже сейчас по смс номеру +7 985 970 45 45, пожалуйста. А во второй части программы вы сможете задать свои вопросы, если вам что-то также останется по-прежнему непонятно, или прокомментировать какие-то Иринины выводы и по телефону прямого эфира. А пока смс +7 985 970 45 45. Ирина, мы в телехранителе несколько раз рассказывали о том, как измеряются вот пресловутые рейтинги. Но, во-первых, это, наверное, уже давно было. Во-вторых, как я понимаю, кроме непосредственно измерения рейтингов, которые делает компания, которая раньше называлась Gallup, теперь она TNS называется, основной измеритель, и другие компании, есть и иные методы. Вот чтобы наши слушатели понимали, откуда телевизионщики и вообще вся медиаиндустрия узнает вот эти самые факты, доли, да, и предпочтения. Как это делается? Какие основные методы? Давайте кратко расскажем.
Ну, собственно говоря, вы совершенно правы. Есть измерение аудитории, которое именно фиксирует только телесмотрение. Еще есть масса исследований социологических, которые могут изучать предпочтения в широком смысле, в том числе отношения, оценку людей к тем или иным программам, телеканалам, персонам.
То есть это вот то, что, извините, я вас сразу перебила, когда говорят, что если я смотрю, это не значит, что мне нравится.
Да,
вот
да.
Другая часть исследования, это именно потому, нравится или не нравится.
Ну, да, и почему нравится. Для этого существует масса различных методов и проводится действительно большое количество исследований. Но если говорить об, собственно, измерениях, вот рейтинг, когда мы говорим рейтинг, то это результат именно измерений, специальных методик, которые направлены только на то, чтобы зафиксировать, какое количество человек находится в каждый конкретный момент времени у телеэкрана, в принципе, и смотрит тот или иной канал, и, соответственно, ту или иную программу. Таких методов тоже много, и они, так сказать, эволюционировали от менее точным ко все более точным. То есть есть метод, когда людям звонят по телефону, телефонное интервью, опрашивают, что вы смотрите в данный момент. Или есть еще методика воспоминаний вчерашнего дня, что вы смотрели вчера по конкретным интервалам времени. Есть методы дневниковые, когда люди там на неделю получают в семьях дневник и по 15-минутным интервалам там отмечают, что они смотрели каждый день. Есть, наконец, электронные измерения, когда с помощью специальных приборов, которые подключаются к каждому телевизору в семье, фиксируется телесмотрение каждого члена семьи. Конечно, вот этот метод электронных аппаратных, так сказать, измерений, он более точный, потому что фиксация идет по секундному смотрению, и здесь уже минимизируется, так сказать, влияние человеческого фактора в памяти человека, там, добросовестности и так далее. Ему все, что нужно, нажать кнопку на пульте специальном, что он находится в комнате с работающим телевизором. Вот для того, чтобы этот аппарат стал фиксировать его телесмотрение.
Ну, так как часто люди не понимают и говорят, у меня никакой прибор дома не стоит. Они не понимают, наверное, того, что, естественно, невозможно поставить приборы у всех миллионов телезрителей в стране.
Ну, конечно, это же социологическое исследование. А любые социологические исследования, когда мы говорим о социологических опросах, то это не сплошные исследования. Это всегда выборочные опросы. Просто существует вот эта специальная наука прикладная, так сказать, социология, методика социологических исследований, согласно которой там есть определенные методы, технологии, которые позволяют сделать, так сказать, репрезентативную выборку, как говорят социологи. То есть, опросив только часть генеральной, часть вот исследуемой совокупности, мы можем быть уверены, что если бы мы опросили всю совокупность, мы получили примерно такое же распределение ответов там с допустимой погрешностью, которая рассчитывается. Это, ну, рассказать об этом в двух словах и там в одну минуту невозможно, потому что этому учат на социологическом факультете там в течение большого.
Насколько я понимаю, большинство вот именно каких-то вопросов и претензий могут быть именно к тому, насколько качественно вот эта выборка делается. Потому что я, например, знаю, что телевизионщики всегда говорят, что ну как, столько людей уезжает, например, летом на дачу, у вас только стоят пиплметры, вот эти приборы на домашних телевизорах. То есть мы теряем смотрение дачное, мы теряем там офисное или какое-нибудь отпускное смотрение. Бывают претензии к тому, что как, насколько тщательно эти семьи подбираются, что не каждая семья пустит
поставить
этот прибор.
Да,
я, насколько понимаю, там делаются какие-то за участие небольшие подарки в виде какой-то бытовой техники или что-то. В общем, если эта семья ради каких-то бытовых приборов соглашается участвовать, то, вероятно, эта семья с небольшим достатком. Ну, в общем, претензии именно к этой выборке. Насколько она качественно делается, насколько она отвечает вот именно всей нашей аудитории стопроцентной? Или все-таки невозможно сделать абсолютное попадание, чтобы выборка соответствовала всей аудитории?
Ну, вообще, вот маркетинговые исследования развиваются уже очень активно, и на Западе там очень давно, в нашей стране не так давно, но все-таки уже достаточное количество лет, там почти 20 лет, ну, 15 лет точно. И, конечно, эта проблема существует. В любых маркетинговых исследованиях существует проблема качества выборки, потому что мы можем постараться сделать идеальную выборку, но это будет настолько дорого, что просто бессмысленно проводить такое исследование. Исследование ведь проводится для того, чтобы, ну, помочь там продвигать как-то, опять же, вот повысить экономическую эффективность, собственно, деятельности, которой мы занимаемся, для каких-то целей. Если это, ну, безумно дорого, то это теряет всякий смысл.
А для кого все-таки главное проводятся эти исследования? Для рекламодателей или для тех, кто телевидение делает, для телевизионщиков?
Ну, конечно, изначально, собственно, система возникла. Система, если говорить именно об измерениях, о рейтингах, не об исследованиях аудитории вообще, то, конечно, изначально она была и инициирована рекламным рынком, рекламодателями, рекламными агентствами, когда в начале 90-х к нам пришли вот крупнейшие транснациональные рекламодатели, Procter & Gamble, Unilever и так далее, Mars, там они во всем, они пришли со своими рекламными агентствами, которые работают у них по всему миру, создавая и размещая их рекламу в средствах массовой информации. И они, конечно, здесь столкнулись на нашем рынке с тем, что у нас, ну, собственно, уже даже не на рынке, у нас, собственно, и рынок-то только зарождался, но столкнулись с тем, что измерений нет, рейтингов нет, а система размещения рекламы, продажи рекламы, она вот завязана на этих рейтингах.
Это, собственно, то есть нужна была единая валюта?
Нужна была вот эта единица, которую вот можно продавать, выставлять на нее цену и так далее. Вот. И тогда вот они и выступили инициаторами создания такой системы измерений. Конечно, телеканалы, вещатели тоже были заинтересованы в появлении такой системы, потому что это обратная связь. У телевидения ведь, в отличие там, от театра, от книжной индустрии, очень мало вот этой обратной связи. Да? Если там книгоиздатели могут ориентироваться на тиражи, как раскупаются там их тиражи. Да? Есть какой-то
билеты в кино отклик, тоже.
Билеты в кино, да. То есть есть какое-то понимание вот этого потребления. То у телевидения вот такого прямой обратной связи, каких-то таких вот методов не было. Поэтому еще в советские времена проводились, конечно, исследования аудитории, вот, которые давали представление о том, вот, что аудитория предпочитает, какие она программы, какие она жанры предпочитает. Но это были не измерения. Это были, так сказать, общие вот установки. Вот, что аудитории нравится, что больше нравится, что меньше нравится. А для рекламного рынка, для рекламной индустрии, конечно, важно каждый контакт зрителя с этим самым рекламным сообщением. Поэтому нужны точно точечные измерения. Поэтому, конечно, они прежде всего заточены под интересы рекламодателей и рекламного рынка, а не столько, вот, собственно, телеканалов, там, телевещателей.
Я напоминаю, что это Ирина Плоехтова. Она руководит отделом социологии аналитического центра Video International. Мы сегодня говорим о всех тайнах телевизионной социологии, что и как мы с вами смотрим по телевидению. Наш смс-номер +7 985 970 45 45. Уже много достаточно вопросов по смс. Вот интересуется, уважаемая Ирина, вы по образованию социолог?
Ну, базовое образование у меня филологическое, но так сложилось, что по специальности я не работала никогда, и практически сразу после университета вот я погрузилась в социологию, и теперь уже считаю, что я социолог, потому что и кандидатская у меня по социологии, и докторская по социологии, поэтому я думаю, что все-таки профессиональный социолог. Социолог.
Много таких вопросов. Например, Николай спрашивает, как учитываются те, кто вообще телевизор не смотрит?
Вот так и учитываются, что они вообще телевизор не смотрят, потому что вот есть такой показатель, объем, общий объем аудитории телевидения. Он составляет там, если говорить о людях, которые вообще хотя бы на минуту в день включили телевизор, то это примерно 70% населения каждый день включают телевизор. Вот,
остальные 30,
остальные 30 они считаются как, да, не включавшие.
Но очень любят позвонить нам и сказать, что они телевизор, да, не смотрят. А Наталья пишет, многие включают телевизор просто для фона. Вероятно, ну, этот вопрос, хорошо, как это учитывается?
Нет, ну в измерениях это никак не учитывается, потому что, ну вот есть такая договоренность, кого считать зрителем, как можно вообще определить? Человек может смотреть внимательно на экран, при этом быть весь погружен в свои мысли. Мы его как вот можем...
Может смотреть, восхищаться, а может,
да,
смотреть и плеваться.
И считать,
да,
его, не считать. Поэтому есть договоренность. Нахождение в комнате с работающим телевизором считается телесмотрением. Это может быть, естественно, фоновое смотрение. Оно никак не учитывается, но согласно нашим другим исследованиям, вот исследования, который мы проводим в аналитическом центре, проект, который называется «Телевидение глазами телезрителей». Вот согласно нашим данным, примерно 50% телесмотрения вообще – это фоновое телесмотрение.
А, несколько вопросов. Вот Сергей задает, Евгений, как стать участником опроса, хочу получить прибор или дневник, куда обращаться и так далее.
Ну, вообще-то участников опроса отбирает исследовательская компания. Они проводят большое сначала исследование установочное для того, чтобы собрать просто представление вот о той совокупности, которая собирается изучаться, и дальше уже получается согласие людей на участие в этом исследовании или отказ от участия в таком исследовании. Эти все люди, согласившиеся, попадают в некую базу, и как только нужны домохозяйства, то есть семьи с определенными характеристиками, то есть чтобы выборка вот эта была репрезентативной, чтобы мы могли, опросив часть нашей совокупности исследуемых, говорить, что так думают и другие.
Вы должны быть достаточно типичны, уважаемый,
да, да,
Николай или Евгений.
Нужны определенные семьи, там, с количество
типичным
людей,
уровнем доходов, членов семьи.
Нет, там много что
далее.
Иметь, да. Количество членов семьи, наличие даже там интернета сейчас является фактором, который учитывается в пропорциях, соблюдается в пропорциях вот выборки для этого исследования. То есть если у нас есть уровень проникновения интернета там на уровне 40%, 45% в городском населении, значит, вот у нас и в панели должны быть такая.
Лёха интересуется. Владимир Соловьев говорил, что в исследованиях рейтинга обычно принимают участие семьи с невысоким уровнем дохода. Отсюда и такие рейтинги. Вы с этим согласны?
Ну, как я уже говорила, такая проблема существует во всех маркетинговых исследованиях. Есть так называемые труднодостижимые респонденты. И вот эти труднодостижимые группы, которые трудно идут на контакт, которых трудно заполучить, так сказать, вот в панель, конечно, их, поскольку их трудно получить, то, как правило, одна такая семья может представлять собой целую группу семей. То есть там используется процедура взвешивания. Это математическая процедура, которая, если мы имеем такую, там, несколько семей в панели, то дальше мы там умножаем на определенный коэффициент. Ну, такие проблемы существуют, все о них знают в социологии, но, к сожалению, идеальных измерений вообще не бывает. Как вы знаете, даже любой физический процесс, как только подключается некое измерение, немножко меняется, собственно, сам процесс. Все равно что-то нарушается.
Мы говорим с Ириной Полуэхтовой, руководителем отдела социологии аналитического центра компании Video International. Говорим о телесмотрении, как социологи определяют, что и как мы с вами смотрим. Говорим в программе «Телехранители». Продолжим этот разговор после короткого выпуска новостей. Вы пока можете задавать свои вопросы. СМС номер +7 985 970 45 45. Во второй части программы вы сможете задать эти вопросы и по телефону. Пожалуйста, присылайте пока смски. Итак, мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Елена Афанасьева. В гостях сегодня Ирина Полуэхтова, руководитель отдела социологии аналитического центра «Видео Интернешнл». Говорим мы о всех тайнах телевизионного смотрения и телесоциологии, о том, как социология узнает, что мы с вами и как мы смотрим по телевидению. О том, как это делается, мы кратко попытались рассказать в первой части программы. Вопросов очень много, но мне хочется еще все-таки успеть поговорить с Ириной именно о том, не как это делается, а что из этих исследований все-таки узнают социологи, как же мы все-таки это телевидение смотрим. Вы, пожалуйста, уважаемые слушатели, можете присылать свои вопросы по смс номеру +7 985 970 45 45. Чуть позже вы сможете задать вопросы и по телефону прямого эфира. Вот, например, Александр из Пензы пишет: неужели то, что нам показывают по ТВ, это результат исследования предпочтения россиян? Извините, не верю. И таких вопросов очень много. Телевизионщиков постоянно подозревают в злонамеренности, что они ставят самые неинтересные программы днем, а вот самые интересные ночью. И в оболванивании нации, и во всем чем угодно. Что социологи знают о предпочтениях телезрителей? Такое, что, может быть, простые телезрители сами о себе не знают. Ирина.
Ну, тут, мне кажется, все очень просто. Просто все люди разные, все зрители разные, и у всех совершенно разные предпочтения. А то, что делают телеканалы...
И трудно поверить, что если мне это не нравится,
да,
что это
очень трудно,
нравится.
На самом деле очень трудно. А то, что делают телеканалы, ориентируясь на данные вот измерения аудитории, они просто, так сказать, следуют за массовой аудиторией. То есть они выстраивают свою сетку, свою программу передач таким образом, чтобы удовлетворить интересы, так сказать, больших групп аудитории. Поэтому программы, которые интересны лишь некоторой части населения, каким-то группам с особым интересом, они, естественно, попадают не в самое смотрибельное время, не вот в этот самый прайм-тайм, а, например, куда-то в дневной эфир или в поздний ночной эфир. В целом, так сказать, вот именно следуя предпочтению за интересами массовой аудитории, телеканалы выстраивают эту сетку. Конечно, нам трудно поверить, вот имея какие-то особые интересы, что это может нравиться кому-то, тем более большой части аудитории. Это вот естественно, но это, так сказать, вот наше, ну, такие психологическое восприятие этого процесса. А статистика, вот она так говорит.
Как вот эти массовые предпочтения меняются? Потому что, наверное, вы замечаете, что, ну, там, массовая аудитория смотрела, любила одно, потом разлюбила и стала любить что-то другое. Вот какие-то глобальные тенденции последнего года, двух, может быть, пяти лет?
Ну, конечно, предпочтения меняются очень медленно. Существуют, на самом деле, такие вот фундаментальные, что ли, разделение в предпочтениях. Например, там, мужчинам нравится одно, женщинам нравится другое. И все примерно представляют, что нравится мужчинам, что нравится женщинам. Кроме вот этих гендерных различий существуют, безусловно, возрастные различия. То, что нравится пожилым, не нравится там молодым, и наоборот. Вот эти различия, они всегда будут сохраняться. Просто если говорить, опять же, вот о предпочтениях массовой аудитории, то есть о тех программ, которые создают вот этот самый высокий рейтинг, за которым вот все стремятся, телеканалы в том числе. Вернее, телеканалы в первую очередь, то вот эти предпочтения массовые, они меняются, но меняются довольно медленно. Например, когда...
А телевизионщики жалуются, что они в последнее время не успевают за аудиторией, что если аудитория на Западе может смотреть полюбившийся проект сезонами, да, там и седьмой, и десятый, и пятнадцатый, то у нас два сезона, а на третий уже, дай бог.
Ну, у нас, да, у нас постоянно появляются новые телеканалы, у нас много так называемых нишевых бесплатных каналов, то есть, например, что там происходило вот в тех же европейских странах. Там было очень мало бесплатных каналов, то есть в Великобритании всегда было 5 каналов общедоступных, бесплатных. Все остальное можно было смотреть только, ну, вот подписавшись на услуги там кабельного или спутникового телевидения. А у нас их 20, этих вот общедоступных каналов, которые предлагают не только... Это не обязательно, то есть среди них только 3 канала, так сказать, рассчитанных на всех, на массовую аудиторию, это вот федеральные каналы, Первая Россия, НТВ, а все остальные, они уже более-менее нишевые, то есть они ориентируются уже на интересы определенных групп аудитории, и в том числе есть такие узкие тематические ниши, как вот до недавнего времени, там еще у нас существовал канал «Спорт», у нас существует музыкальный канал, новостные каналы, бесплатные, то, что вообще-то вот в западных странах существует только как платные телеканалы, имея такой выбор каналов в бесплатном доступе, естественно, аудитория распределяется и выбирает из этих каналов все, что нравится по интересам. То есть обычно как строится вообще выбор типичного там россиянина, вот предпочтение. Ему нужно посмотреть обязательно что-нибудь массовое, общедоступное, то есть, ну, это могут быть новости, или какой-то сериал, который у всех на слуху, и он тоже хочет вот, ну, так сказать, для того, чтобы поддержать общение, чтобы
разговор поддержать
потом, да, потому что все об этом говорят, и интересно посмотреть, что это такое, может заинтересоваться и смотреть. То есть что-то на массовых каналах обязательно каждый выбирает, может быть, даже просто новости для того, чтобы быть, так сказать, в курсе вот текущих событий. Дальше идет развлечение. Нужно что-то, если посмотрел новости, то нужно еще какое-то развлечение. Развлечение тоже очень разное. Как вы знаете, юмор у нас очень разных, на разных каналах он представлен разный для разных групп аудитории. И вот здесь конфликт интересов очень сильный. И здесь вот мы особенно хорошо чувствуем, что то, что нравится одним, не нравится другим, резко не нравится. И наоборот. Поэтому вот договориться в рамках одного канала
и
очень сложно.
Аудитории понять, что вот так, другой тип юмора любит другая, достаточно сложно.
Да, достаточно сложно, как это можно показывать, да. Поэтому вот существует большой выбор. Вот чем хорошо современное телевидение, что есть выбор.
А скажите, Ирина, от того, что так резко вот на нашей с вами памяти поменялось количество каналов, от двух, там, максимум трех, которые было, когда мы были с вами совсем юными, да, или маленькими, до вот неограниченного количества каналов, даже в открытом доступе, как вы сказали, это и 20 бывает, и 30, если кабельный оператор где-то стоит.
Ну, базовый кабельный пакет.
Но даже в небольших, там, может быть, регионах где-то за больше, чем 10. А у людей, которые ставят себе спутники, то это и сотни, и так далее. От того, что так резко увеличилось число каналов, как меняется поведение типичного зрителя?
Так вот в том-то и дело, что вот когда у нас было вот, доступно 5-6 каналов, у нас люди смотрели 2-3 канала, регулярно смотрели. Когда нам стало доступно вот сейчас, по данным нашего исследования телевидения глазами телезрителей, в среднем 27 каналов в городских домохозяйствах, только в городских домохозяйствах доступно, в среднем 27. Смотрят 3-4 канала. То есть число каналов в регулярном потреблении не так быстро растет, как число доступных каналов. Соответственно, просто набор каналов меняется.
То есть если раньше смотрели первый, второй НТВ, да, то сейчас смотрят там музыкальный, например, спортивный, плюс
да,
какой-то базовый.
И если раньше смотрели все, у всех вот этот, если есть 5 каналов, а у тебя в регулярном употреблении 2-3 канала, то они примерно у всех одинаковые, то есть раз там разброс небольшой. Когда 27 в среднем доступно, и у каждого 3-4, то у каждого эти 3-4 разные.
Свои.
Это и есть, да, это и есть, собственно, вот фрагментация аудитории. То есть аудитория дробится по большому числу каналов.
Вопрос, вот здесь есть неподписанные, правда, СМС. Как интернет-каналы, интернет-телевидение учитывается? Ведутся ли по ним исследования? Ну, а я добавлю только, наверное, немножко. Все-таки очень много людей смотрят большую часть телевизионного контента, содержания теперь в интернете, а не по эфирному каналу. Это как-то учитывается социологами?
Ну, пока, к сожалению, вот в действующей системе измерения никак не учитывается, хотя вот ведутся сейчас очень активные разговоры о том, что эта система должна быть, что это вот актуальная проблема. На Западе, по-моему, порядка 18 стран уже измеряет так называемое вот отложенное смотрение, time-shifted viewing. Вот. Но надо сказать, что, собственно, много людей, наверное, используют это как практику, но, с другой стороны, к общему объему телепотребления не так много смотрят вот в интернете.
Мы, когда обсуждаем с нашими друзьями, коллегами, которые примерно все, наверное, интернетизированы, нам кажется, ну как, ну все же это на YouTube смотрят, все, да, на сайтах каналов и так далее. А, в общем, массовая аудитория еще не так, да?
Нет, даже вот на Западе, где измеряется это отложенное телесмотрение, оно в общем объеме телепотребления составляет 3-4%.
Всего
3-4%. В Великобритании, где это они первыми стали это измерять, где очень развиты вот различные сервисы, Catch-up TV, платное телевидение предлагает, вот телевидение вдогонку, вот сразу после эфира. Люди действительно много смотрят этого контента, но даже вот в Великобритании, которая в этом отношении очень развитый рынок, там что-то около 10% телепотребления приходится на вот эти альтернативные, так сказать, формы нетрадиционные, а во всех других странах 3-4, поэтому, в общем, все равно основной объем телесмотрения происходит вот традиционно
эфирные каналы. А как вообще наши зрители в массе своей выглядят в сравнении с зрителями других стран, европейских, Америки? Есть ли какие-то базовые определения? Вот американцы так смотрят, европейцы так, а вот на их фоне россияне так. Или нет каких-то отличий или, наоборот, похожестей?
Ну, какие-то есть наверняка, но даже хотя бы потому, сколько смотрят телевизор. Есть разные страны. Значит, есть страны, где смотрят больше 5, настолько больше, ближе к 6 часам в сутки. Среднесуточное телесмотрение на душу
6
населения.
6 часов в день человек смотрит?
Да, ну, на душу 6. Населения в среднем. То есть кто-то смотрит 10, кто-то не смотрит ничего. В среднем получается вот эти 6, ближе к 6, там 5 с чем-то, я сейчас
это
боюсь
какие
ошибиться.
Страны такие?
Обычно это США, Япония, несколько восточноевропейских стран, Венгрия, вот страны бывшие наши, Армения,
Грузия.
То есть мы не самые
погружённые. Мы не самые.
Мы примерно в конце списка, в первой двадцатке. Вот где-то на 18 или на 17 позиции. У нас телесмотрение в среднем 4 часа в сутки. 4. Да, на человек. Около 4 часов, там 3,54, вот такие вот цифры.
Вот такой
а есть страны, где 2 часа меньше. Смотрят. Да, то есть мы где-то вот так вот в середине находимся.
А вот если раньше люди было, даже это было поводом огромного количества суток, человек, когда только появилось больше, там 3-5 каналов, вот садился человек и начинал ли вот это вот в семье битва щелкать за пульт, да, и пошел такой, это, по-моему, запинг называли,
да.
Социологи, когда вот человек скачет с канала на канал, когда каналов становится больше там 25, а у кого-то и 100, эта тенденция сохраняется, мы все равно вот так щелкаем массе своей или какой-то другой формы смотрения у аудитории?
Вот, вы знаете, мы проводили на эту тему исследование фокус-группы с абонентами платного телевидения и выяснили, что телесмотрение, когда люди только подписываются на пакет, они примерно так себя и ведут.
Они, то есть, они щелкают, сотню гоняют,
они сканируют все свои каналы. Через там, да, буквально неделю они уже понимают, какие каналы им интересны. У них формируется вот этот их пакет базовых из 3-4 каналов для любого человека свой. И они просто целенаправленно сначала переключаются на вот эти свои 3-4 канала, смотрят. Если там ничего интересного нет, тогда они начинают еще что-то искать дополнительно на других каналах. Но обычно это ограничивается вот этими 3-4 каналами. Но на самом деле вот что отношение к многоканальности, это очень интересный вопрос. Казалось бы, вот для чего люди подписываются на платное телевидение? Основная причина по всем исследованиям, и нашим, и не только нашим, это желание иметь больше каналов и в хорошем качестве. Ну, понятно, там условия доставки эфирных каналов, ограниченный набор, нас, в общем, как бы не очень баловали, поэтому как только появилась возможность, люди хотят расширить пакет доступных каналов. Но дальше получается так, что вот эта многоканальность, она обещает больше, то есть ожидания от этой, от удовлетворения, вот от этой, от получения этой услуги оказываются завышенными. Потому что когда люди это получают, у многих наступает разочарование. Вот именно из-за того, что им кажется, что много каналов, которые им не интересны, и они хотят более индивидуализированный подход. Им кажется, что им опять навязывают услугу, что они платят за те каналы, которые они никогда не смотрят. Что это опять-таки не учитывает их вот индивидуального мнения, и это раздражает. Поэтому, знаете, вот в 2010 году по сравнению с 2009 по результатам нашего исследования, у нас большой процент отказов от подписки зафиксирован. То есть сначала у нас число подписчиков росло, сейчас рост замедлился в последний год, да, и пошел обратный процесс. То есть люди стали отказываться от подписки на платное телевидение. Но мне кажется, тут еще, конечно, интернет, возможность того, что можно то же самое получить, да, в интернете.
Я напоминаю, это Ирина Полуэхтова, руководитель отдела социологии аналитического центра Video International. Мы говорим о телевизионной социологии, о том, как она узнает, что и как мы с вами смотрим по телевидению. Уважаемые наши слушатели, вы же зрители, плюс 7985-970-45-45 смс-номер, и вы можете дозвониться нам в прямой эфир 363-36-59 наш номер телефона, код Москвы 495. Пожалуйста, дозванивайтесь, мы постараемся успеть принять хотя бы несколько ваших звонков. Здесь достаточно много подозрений в смс-вопросах и репликах. В угоду рекламодателям вы корректируете данные рейтинги, вы интересуетесь. Тамара Владимировна.
Ну, я должна уточнить, что я вообще работаю в другой компании. У нас есть специальная компания, которая на рынке, которая называется TNS. Это международная компания, которая
работает... Которую по-прежнему называют старым названием Gallup.
По-старому ее называют Gallup, да, но это часть международной сети, исследовательской сети TNS, которая проводит такие исследования, да, во многих странах мира, и они следуют в этом смысле стандартам международным, проводили аудит. Есть, конечно, всегда в любой стране есть предприятия, претензии к действующей панели, к действующей системе измерений. Я еще раз хочу сказать, что она не может быть идеальной. Вот, но она может быть максимально там добротной. Вот, ну, какой-то приемлемой за те деньги, за которые
Хорошо,
платят за нее.
Оставим вопрос
рынок.
Про коррекцию рейтингов для ТНС. Давайте звонки попробуем принять. 363-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Вы
Меня
откуда?
Зовут Нина Александровна, Москва.
Пожалуйста, Нина.
Вопрос такой. Куда девалась своя икра?
Нет, вы знаете, извините, Инна Александровна, это вопрос мы зададим компании НТВ, а мы сейчас с Ириной о социологии говорим. Давайте другой звоночек примем. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Вы откуда?
Меня зовут Елена, я из Москвы.
Пожалуйста, Елена.
У меня вопрос. От всего советского телевидения самое приятное впечатление оставляли программы, ну, как бы научно-популярные и в том числе для школьников. Ну, по школьной программе, ну и тоже такие развивающие. Почему их ни на одном канале нет сейчас?
Есть ли сейчас такие программы образовательные?
Ну, есть специальные каналы, но вот они относятся уже к группе платных каналов, специальных, специализированных. Mm-hmm. Школьник ТВ, например, там есть
вот
какая-то
часть, по-моему,
программы.
Есть канал «Карусель», вот этот, который сейчас совместно «Бегом» и
«Карусель», да, там развивающие для детей, да, «Теленяне» есть. Но сначала они, конечно, ушли из эфира, потому что, ну, собственно говоря, коммерческое телевидение, телевидение, которое должно зарабатывать на рекламе, естественно, оно вот такого рода продукция, она вымывается потихоньку. Но появляются другие возможности, другие каналы. Канал «Культура», на котором
на
нет рекламы, но есть цикл, да, развивающий, да. Ну вот как-то
давайте
уходят в другие формы, в других формах
существуют. Да, потом, извините, я сейчас приношу извинения абоненту, которого я попыталась включить, но договорю. Интернета не было, не было DVD-дисков,
да.
Не было учебных образовательных программ, тогда только вот учебная программа телевидения давала возможность то, что сейчас ребенок может вставить диск, найти в интернете и получить максимум информации.
Дальше.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Вы откуда?
Владимир Михайлович из Москвы.
Да, Владимир Михайлович, мы вас слушаем.
Вы знаете, я вот купил дорогой телевизор, ну как, вот за 8 с чем-то там этот. Я что хотел сказать? Каналов очень много. Но я бы что хотел? Я вообще думаю, нужно оставить 5-6 каналов бесплатных, а все остальные пустить платные. Кто-то, потому что я, в принципе, вообще уже не смотрю. Как включаю канал, я гоняю каналы в день 1000 раз.
Mm. А вопрос у вас есть, Владимир Михайлович?
А?
У нас просто не так много времени эфира осталось. Есть ли у вас вопрос к Ирине Полуэхтовой?
Я к тому, что вот больше надо на платно переходить, потому что засоряется канал, потому что я устаю гонять.
Понятно.
У меня тарелка была, я тарелку выкинул. Сейчас 27 каналов вот эти бесплатные.
Ну, это то, о чем мы говорим. Спасибо за реплику, Владимир Михайлович. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Как вас зовут, вы откуда?
Я из Москвы, Владимир. Меня
да,
зовут.
Владимир,
у меня
пожалуйста.
Такой вопрос. Угу. Я понимаю зависимость телевидения, материальную зависимость от рекламы. Нельзя ли как-нибудь избежать этой зависимости, сделать следующую вещь? Ну, на примере, например, канала культуры. Сделать 5 каналов, допустим, типа культуры, сделать их платными, сделать подписчиков. И тем самым не только культуры, просвещение и так далее, чтобы избавиться от этой зависимости, безобразной зависимости от рекламодателя. Нельзя ли это сделать?
Спасибо за вопрос, Владимир.
Ну, у нас же есть в платных каналах, у нас очень большой блок познавательных каналов. Их очень много, не меньше, чем там развлекательных. И здесь я как, мне кажется, что просто такие каналы уже есть. Это предложение, оно, наверное, заслуживает внимания, но оно немножко уже реализовано.
Оксана задает вопрос по СМС из Петербурга. Оксана, а как много народу пользуется программой передач? Я пользуюсь, и проблемы щелкания каналов у меня нет. Я помню, в моем детстве люди покупали программы передач и обводили кружочком программы, которые хотелось посмотреть. Сейчас, по-моему, такого я уже и не видела.
Ну да, многие...
У меня телегид валяется просто так, по-моему, даже уже в него и не заглядываешь.
Да, ну, дело в том, что раньше, если вот говорить там о совсем советском телевидении, мы смотрели внимательно недавно то, что называлось даже не сетками тогда, программы передач. И знаете, там же не было сеток. То есть там программы выходили в 3 часа 7 минут, mm-hmm. там, например. На следующий день совсем другая программа в это время. Сейчас вот
нет,
это линейки.
Там новости стояли,
ну,
программа
только
«Время»,
новости,
да?
Да, только новости, программа «Время», ну, еще какие-то основные выпуски новостей. А все остальное плавало, поэтому без программы передач вообще
да,
никак было, нельзя
это,
было
это сейчас ты знаешь, что в это время у тебя
а сейчас
сериал?
Идет линейка сериальная,
да,
люди привыкают, они знают, какие они, у них есть 3-4 канала, как я уже сказала, и есть программы, которые они вот вот на этих каналах смотрят, они, как правило, знают просто время выхода своих любимых программ. Если уже ничего интересного для них нет, тогда они начинают либо сканировать каналы, либо заглянут все.
Здесь нет. Вопрос по СМС. А как вы относитесь к тем, кто телевизор не смотрит? Мы враги?
Да нет, почему? Нет, конечно.
Нет, не враги. А телевизор не смотрю, чего вам желаю, смотрю, слушаю только радио. Но вот меня больше всего такая каждый раз удивляет только один вопрос. Зачем звонить в передачу о телевидении или писать, если вы телевизор не смотрите?
Ну,
для того, чтобы порадоваться.
Эта тема такая. Не смотрю телевизор. Мы проводили специальное исследование фокус-группы. Просто это много времени займет. Но на самом деле выяснилось, мы разговаривали с людьми, которые могут о себе сказать, я не смотрю телевизор, и выяснилось, что они абсолютно в курсе всего контекста, что они знают телепрограммы
основные. У нас это тоже бывает, когда слушатели звонят, и начинаешь задавать вопросы, то, кажется, все-таки смотрят. Либо они сами говорят, я телевизор не смотрю, начинают массово возмущаться.
Да. Ну и они могут быть вынуждены смотреть, потому что в доме кто-то смотрит, они попадают все равно в это поле.
Фоновое
очень сложно сейчас не смотреть. Да.
Андрей пишет, какая-то странная смс-ка, первый канал с утра сообщает рейтинги будущих программ дня, это плохо согласуется с вашими представлениями о рейтингах. Андрей, первый раз слышу, чтобы Первый канал сообщал рейтинг. Напишите, где вы это видели, так как, в общем, весь эфир можно посмотреть на сайте. Ни разу не видела, чтобы сообщали рейтинги будущего дня.
Как это может быть?
Я с таким не сталкивалась, может быть. Давайте, наверное, последний на сегодня звоночек успеем принять. 363-36-59. Добрый вечер.
Пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, уважаемая дама. Николай из Москвы. Была раньше программа «Мир». Ну и вообще программы были из наших СНГ-шних стран. Сейчас страшная тайна, что там, допустим, в Беларуси бензин.
Чем есть телеканал «Мир» по-прежнему.
Да, и поэтому нам ничего не сообщают. Страшно показать лишний раз Лукашенко там хотя бы, чтобы он пару строк не дублированный. Или же, ну, грузинский лидер, чтобы он не желал там галстук, а был на самом деле, какой он есть, понимаете? Кроме Буржанадзе, наверное, там тоже политики есть. И кроме Литвиненко, наверное, на Украине тоже есть.
У вас сейчас все-таки вопрос к содержанию для тех, кто телевидение делает.
У нас все-таки есть или нет? И все-таки нужно как-то обратить на это внимание, потому что раньше по программе «Время» была хоть какая-то информация. Сейчас на телевидении информации никакой нет.
Ну, наверное, это все-таки к телекомпании «Мир», которая от телевидения вот содружит. И она должна за это отвечать, насколько я понимаю, потому что вряд ли за это будет отвечать телевидение одной страны, должно показывать обязательно другую страну. Оно, в общем-то, на этом деньги не зарабатывает рекламные, как мне кажется, Ирина.
Да, согласна с вами.
Все-таки вот вы социолог, вам кажется, телесмотрение больше примерно линейно развивается, вот как смотрели, так и смотрят? Или все-таки телезрители каждый раз вызывают у вас удивление тем, как и что они смотрят в этом году, в отличие от прошлого?
Нет, ну так вот не бывает, что вот системно в этом году смотрели что-то одно, в следующем резко что-то другое. Но какие-то удивления бывают, например, ожидания там, от какого-то нового проекта, нового сериала, допустим, могут быть такие, что вот этот проект вот должен вроде бы сработать, а оказывается, что он неинтересен.
Упс.
Аудитории, да. Это сплошь и рядом. И сейчас очень сложно, поскольку чем больше выбор у телезрителей, тем сложнее это прогнозировать. Аудитория действительно разная. И когда у нее есть возможность удовлетворять свои вот эти индивидуальные потребности, то, конечно, сложнее собрать вот эти массовые аудитории. Значит, сложнее предугадать, что может быть вот таким трендом, который будут смотреть все. Таких вот программ все меньше и меньше становится. И это нормально. Это во всем мире происходит.
Вот мне хотелось, что мы сегодня со специалистом, с профессионалом социологии Ирина Полуэхтова, руководитель отдела социологии аналитического центра Video International, объяснили, попытались объяснить вам, уважаемые слушатели, что люди разные. И телезрители тоже очень разные. И поэтому, если что-то не любите или не смотрите вы, это не значит, что какое-то большое количество ваших соотечественников это не любит или не смотрит, как пресловутая там программа «Давай поженимся», которая во время прошлого нашего эфира у слушателей стала просто притчей во языцах, которые считали, что вот просто оболваниванием нации заняты теленачальники, которые ставят в эфир. Ну вот не понимали, что если это не нравится вам или вам не актуальна проблема замужества или женитьбы, то это не значит, что это не актуально для других.
Конечно.
Вот все, о чем мы сегодня успели с вами поговорить в программе «Телехранитель». Спасибо, Ирина, за вот такой разговор. Думаю, судя по количеству СМС, они достаточно любопытны. Мы будем продолжать такие встречи. Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. До свидания.